познакомила Анна Аракелова.
И о погоде на севере и в центре европейской территории России скажется влияние атлантического циклона. В ближайшие сутки в центре России температура воздуха повысится до своей климатической нормы. Не обойдется и без осадков, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. В Москве сегодня днем временами небольшой дождь, максимальная температура 5-7 тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, температура в течение суток 4-6 тепла.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Выставка одной картины в Московском музее изобразительных искусств. Рост детского алкоголизма в Словакии.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы». Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы снова возвращаемся к главной теме утренней программы. Брат президента России Владимира Путина Игорь Путин, руководитель Самарского резервуарного завода, до недавнего времени был членом партии «Единая Россия». Выборы мэра Самары и позиция партии власти, по словам Игоря Путина, вынудили его отказаться от членства в «Единой России» и перейти в «Партию жизни». Это событие мгновенно привлекло внимание средств массовой информации, главным образом из-за родства Игоря Путина с президентом и такого своеобразного его выхода в большую политику. Подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. Я напоминаю вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Что вы знаете про родственников президента Путина?
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
И как вы уже слышали из выпусков новостей, сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. По данным Интерфакса, на вечер вторника из нескольких сот НПО процедура успешно прошла 91 организация, документы еще 79 находятся в стадии рассмотрения. Власти ужесточили регулирование деятельности НПО в апреле. Одна из организаций, едва успевших собрать и представить необходимые документы, это правозащитная международная амнистия. О новом законе и о его последствиях для НПО, работающих на территории России, говорит глава российского представительства международной амнистии Сергей Никитин.
Это только первый этап, и я не вполне согласен, что страдают зарубежные. Зарубежные страдают сейчас, вот на этом этапе. А дальше начнутся следующие этапы, которые связаны с предоставлением отчетов за проделанную работу. Также все должны подавать свои программы на будущее, чем мы планируем заниматься, не только мы. И здесь уже как раз речь пойдет и о российских неправительственных организациях. Понимаете, если мы, какая-нибудь интернешнл, как большая организация, которая имеет какие-то финансовые возможности на внезапное расширение бюджета абсолютно не предусмотрены, то многие организации, я имею в виду наших партнеров в России, российские правозащитные организации, которые немногочисленны, и несмотря на уверения Жафярова, многие правозащитники, цитирую, очень неплохо получают. Так вот, господин Жафяров не очень осведомлен хорошо, и получают люди, работающие в этих организациях, мало, и у них в бюджете не заложены дополнительные расходы на вот эту многочисленную отчетность. То есть они значительную часть своего времени, которое бы они потратили непосредственно на правозащитную деятельность, допустим, да, они будут тратить на заполнение всяческих бумаг. Что в следующем? Ну, опять же, что мы можем ожидать, это вот каких-то, когда, мы надеемся, нас зарегистрируют, следующий этап, опять же, надо будет предоставлять вот информацию, которую требуют от нас по вновь придуманному законодательству, а именно вот эти программы на будущее, очень такие непонятные описания мероприятия, которые собираются проводить. Нет определения того, что есть мероприятие. Вот ваш звонок сейчас ко мне, может быть, это мероприятие. Озвучено то, что они хотят, чтобы все общественные организации, как представители иностранных организаций, так и российские организации, были зарегистрированы, как они сказали, где-то в одном месте. Ибо до этого они, очевидно, страдали от того, что регистрация происходила в разных местах. Теперь, когда все сконцентрированы в одном месте, легче, очевидно, с их точки зрения контролировать. Я не вполне уверен, что достаточное количество сотрудников в этой уважаемой службе Федеральной регистрации для того, чтобы читать досконально все программы, отчеты и прочее. И поэтому вполне возможно, что эта все система, вся эта схема придумана для того, чтобы в руках у властей было орудие, которым можно каким-то образом оказывать давление на неугодные организации, на организации, которые почему-то по какой-то причине в результате своей деятельности не пришлись ко двору. Тогда есть прекрасный материал, а именно отчеты и планы, которые эти организации должны предоставить. Если там найдется достаточное количество опечаток или там каких-то еще случайных ошибок, то это даст, очевидно, возможность предпринять какие-то уже серьезные меры там, административного характера или другого в отношении этих вот организаций. Зная, как происходят дела у нас, вот мы можем предположить такой разворот событий.
О перерегистрации иностранных неправительственных организаций говорил глава российского представителя международной амнистии Сергей Никитин.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Российские газеты активно пишут сегодня о том, что раскрыто крупное сообщество, занимавшееся незаконным обналичиванием денежных средств. Статья «Коммерсанта» называется «Банки уличили в преступной национальности». Сотрудники МВД и Росфинмониторинга разоблачили преступное сообщество, которое контролировало несколько московских банков. Правоохранители утверждают, что злоумышленниками, отмывавшими и обналичившими 200 миллиардов рублей и около 400 миллионов долларов, руководил грузин. При этом полученные в результате незаконных операций деньги якобы перекачивались в Грузию. Между тем, как выяснилось, дело завели еще год назад, и тогда оно не имело этнической подоплеки. Грузинский след появился после того, как МВД подключилось к развернутой властями антигрузинской кампании, пишет «Коммерсант». А вот публикация на эту тему газеты «Газета». По данным правоохранительных органов, контролировал преступное сообщество некий 32-летний Джумбер Элбакидзе. В грузинских криминальных кругах считается авторитетом и известен под прозвищем «Джуба». Уроженец Тбилиси Элбакидзе во время вооруженного конфликта с Абхазией воевал на стороне Грузии. В середине 90-х годов переехал в Москву. По данным правоохранительных органов, пользуется поддельными документами. В Москве Элбакидзе к ответственности не привлекался, а потому во многих милицейских подразделениях, в которые обратилась газета, ничего конкретного о нем сказать не смогли. «Известия» пишут, через московские банки бандиты выкачивали в Грузию 7 миллиардов долларов. Вчера правоохранительные органы сообщили о сенсационном разоблачении. За полгода руководители двух коммерческих банков «Векбанка» и банка «Новая экономическая позиция» совместными усилиями легализовали около 7 миллиардов долларов и выкачали их за границу. «Известия» отмечают, что оба банка около года назад лишились лицензии, и распоряжение об этом подписал зампред Центробанка Андрей Козлов. Не исключено, что именно этот денежный поток, который пытался перекрыть Козлов, стал причиной его гибели. Независимая газета также пишет на первой полосе, что спустя почти 40 дней после убийства Козлова, отвечавшего за надзор над банками, милиция нанесла удар по отмывателям.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Тбилиси призвал Москву обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление с резкой критики политики России по отношению к Грузии приняли во вторник главы МИД стран ЕС. Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает сегодня поездку по странам Азии для обсуждения северокорейской ядерной программы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Почему корейский лидер перешел с коньяков на французское вино? Должна ли Грузия России за свое счастливое прошлое? Живопись эпохи палеолита, прогулка по испанским и французским пещерам. Акция по поиску родителей для детей-сирот школьного возраста. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в прошлом выпуске вы буквально коснулись чемпионата мира по спортивной гимнастике. В этот раз мы сможем остановиться на этом поподробнее.
Ну, сначала о первом комплекте наград, который был разыгран вчера в датском городе Орхус. Победителем мужских командных соревнований стала сборная Китая. Российская команда в составе Максима Девитовского, Николая Крюкова, Дмитрия Гоготова и Сергея Харахордина завоевала серебряные медали. Третье место заняла сборная Японии. У женщин в этот же день завершилась квалификация. По ее итогам лучшая сумма набрала сборная США. Второй результат показала команда Китая, третья — Украины. Россиянки заняли четвертое место. В финал многоборья пробилась только одна представительница России. Это Анна Павлова, и она же примет участие в розыгрыше наград на бревне, а Елена Замолодчикова в опорном прыжке. Во вторник 8 матчами стартовал третий тур группового этапа футбольной лиги чемпионов. ЦСКА в Москве на стадионе «Локомотив» выиграл со счетом 1-0 у лондонского «Арсенала». Гол на 24-й минуте забил бразилец Даниэл Карвалья. Следующая встреча между этими командами состоится уже в четвертом туре 1 ноября в Лондоне. После этой победы ЦСКА набрал 7 очков и вышел на первое место в группе «Ж». Вслед за ним идет «Арсенал» с отставанием в очко. Третье место занимает Порту, который вчера с крупным счетом 4-1 на своем поле обыграл Гамбург и набрал 4 очка. Немецкий клуб очков пока не имеет. В группе Е Реал в гостях взял верх над румынской Стяу 4-1. А Лион тоже на выезде одолел киевское Динамо 3-0. Здесь лидирует Лион 9 очков, у Реала 6, у Стяу 3 и у Динамо 0. В группе Ф обе встречи завершились победой хозяев с одинаковым счетом 3-0. Манчестер Юнайтед выиграл у Копенгагена, а Селтик у Бенфики. После 3 матчей Манчестер Юнайтед имеет 9 очков, Селтик 6, Бенфика и Копенгаген по 1. В группе H Лиль дома взял верх над греческим АЭКом 3-1, а Милан одержал гостевую победу над Андерлехтом 1-0. Милан набрал 7 очков, Лиль 5, Андерлехт 2 и АЭК 1. В Мадриде продолжается предпоследний в сезоне мужской теннисный турнир серии «Мастерс». Во вторник Марат Сафин в стартовом матче в 3 сетах одарил аргентинца Хосе Акасуса. Другой россиянин Дмитрий Турсунов не смог справиться с бельгийцем Кристофом Влиегеном 3-6, 1-6. Прошлогодний победитель этих соревнований, первый ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, во втором круге без проблем обыграл чилийца Николаса Массу 6-3, 6-2. На женском турнире в Цюрихе вчера 2 российские теннисистки играли с хозяйками соревнований. Мария Кириленко выиграла у Эммануэлы Гальярди 6-4, 7-6. А вот Анастасия Мыскина неожиданно уступила 174-й ракетке мира Тимей Бачинский 3-6, 3-6. Во вторник прошел очередной тур в российской хоккейной суперлиге. Лидер чемпионата Акбарс дома проиграл Авангарду 1-3, но сохранил первое место с 38 очками. А Авангард с 32 вышел на третье, оттеснив Химик, который уступил на выезде Нефтехимику 2-4. Второе место отставает лидера на 4 очка, занимает Сибирь, одолевший на своей площадке Ладу 3-1. А в регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги к этому часу завершились 3 матча игрового дня. 6-ю победу подряд одержал Баффало, разгромивший Филадельфию 9-1. У победителя отличился Максим Афиногенов, забросивший свою 3-ю в сезоне шайбу. И также он сделал 3 результативных передачи. Ну, а результаты остальных матчей я сообщу уже в начале следующего часа.
Будем ждать. Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка одной картины. Из знаменитой Дрезденской галереи привезли шедевр раннего возрождения, полотно Антонелло де Мессины «Святой Себастьян». На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
Святого Себастьяна Антонелло де Мессины в Москве уже показывали, но было это 50 лет назад. В 1945 году картину вместе с другими шедеврами привезли из разрушенного Дрездена. 10 лет спустя это собрание произведений искусства решили в Германию вернуть, но прежде коллекцию выставили в музее имени Пушкина на всеобщее обозрение. Выставки одной единственной картины – это особый жанр, утверждает директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.
Выставки-блокбастеры, к которым мы привыкли в Манеже. Мы сами делаем иногда такие выставки. Москва-Париж, Москва-Берлин. Они очень важны. Они дают панораму. Но иногда наши зрители, приходя вот в это огромное выставочное пространство, но не очень подготовленных зрителей, возникает такое немного поверхностное, что ли, отношение. Они проходят через залы. Они, естественно, быстро устают. они не всегда способны на фиксацию каких-то определенных вещей.
Показ одной картины, по мнению Ирины Антоновой, заставляет сосредоточиться не только на сюжете, как это обычно бывает при беглом осмотре, но и на более тонких вещах.
Это необыкновенно важно для человека, который хочет понять, а что такое пластические искусства вообще и живопись в частности. Надо внимательно приглядеться, что это за тип картины. Ведь он не просто изображает, в общем, достаточно светский образ святого. Эта картина посвящена теме, я бы сказала так, «Место человека в мире». И оно оказывается очень возвышенным. Вместе с тем зритель должен понять, какими средствами художник этого достигает. И вот здесь вам покажется очень многое странным. Огромная фигура святого, за ним панорама города. И там маленькие фигурки беседующих молодых людей, лежащий на земле стражник, важно прогуливающиеся пожилые люди. Отчего такая разница в масштабах? Это надо осознать. А что значит колонна, которая вдруг валяется у ног святого? А что значит развязанная веревка у его ног? Он привязан к дереву. Почему дерево прорастает через мраморные плиты прямо в небо?
Не страшно, если вы не сможете найти ответы на эти вопросы. Загадочность картины Антонелло да Мессины уже сама по себе оставляет в памяти глубокий след. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Наша программа продолжит традиционная рубрика «Русский политический интернет. Литература в мире высоких технологий и новая жизнь литературных мистификаций». Такова тема очередной публикации, которую представляет наш коллега Кирилл Кобрин.
Те, кто говорит, что массовый интерес публики к литературе убит сначала кино, потом телевидением и, наконец, интернетом, совершенно не правы. Как изобретение фотографии не уничтожило живопись, а наоборот привело к революции в ней, так и все электронные медиа глубоко трансформировали литературу. Нет, интерес совсем не упал. Достаточно вспомнить страсти вокруг очередных книг о Гарри Поттере. Каждый раз только что отпечатанный тираж охраняется строжайшим образом, чтобы публика до часа Ч, не дай бог, не узнала о том, что же там произошло новенького с юным волшебником, Гермионой и прочими персонажами Джоан Роулинг. Каждый раз в прессу заранее просачиваются отрывки свежей книги, что вызывает читательский ажиотаж и приятно для издателя сказывается на продажах. Подобная история на днях произошла и в России. В русском интернете выложено довольно большое сочинение, которое называется «Empire 5» или «Empire V». Название можно прочесть и так. Автор не указан. Однако тут же появились слухи, что это новый роман Виктора Пелевина «Ампир В», который готовится к публикации в издательстве «Эксмо». Далее сюжет стал развиваться стремительно. Все бросились читать новый текст, обсуждая, тот этот Пелевин или не тот, и вообще Пелевин ли это. Версий множество. От предположений, что неизвестные злоумышленники украли черновик романа, и «Эксмо» действительно вроде бы подтвердило факт кражи, до полной уверенности, что это замысловатый и даже новаторский рекламный трюк, призванный привлечь внимание публики. Некоторые, впрочем, утверждают, что это вообще фальшивка. Дискуссии, конечно же, ведутся в сети, например, в живом журнале. Вот записи блогера Остап.
Страница 23. Однозначно Пелевин. Похоже, не лучше трех предыдущих. Страница 39. А может, и не Пелевин? Как-то совсем плохо. Страница 72. Начался загруз. Из центра ниши на меня с улыбкой смотрело женское лицо, как это говорят, со следами когда-то бывшей красоты. Что бы там ни говорили Пелевина ненавистники, так он раньше не писал. Прочел. Ужасно.
Это, так сказать, мнение рядового читателя. А на интернет-сайте Лента.ру появился комментарий, посвященный загадочному сочинению, выложенному в сети. Автор комментария Александр Амзин, похоже, считает, что «Empire 5» действительно написал Пелевин.
Новый роман по своей структуре выглядит спорно и непричесанно, будто он написан на коленке. В нем полно конъюнктуры, вроде сочинения стихов на албанском. В нем проводятся явные параллели к одинокому мальчику из Амона-Ра, кровососам из «Жизни насекомых», умообразам из «Шлема ужаса» и антуражу из «Generation P». «Ампир В» как бы соединяет все идеи и сюжеты, которые Пелевин рассказывал читателям в течение последних 10 лет. Но сверх этого ничего своего в романе нет. Есть только фирменный юмор Пелевина. «О, улитка, взбираясь к вершине Фудзи, можешь не торопиться. Там, на вершине Фудзи, улиток полно и так».
Мнение обозревателя «Ленты.ру» Александра Амзина. Но если сейчас, в эпоху интернет-деавторизации, какая-то разница, кто написал тот или иной текст, стоит ли вообще спорить, Пелевин ли это или не Пелевин? Я спросил об этом Ирину Каспе, литературного критика и историка культуры.
Если говорить о сетевой среде, мне кажется, напротив, это важно. Вообще, я считаю, что авторство, и мы это сейчас видим на примере блогов, напротив, приобретает повышенное значение. И чем неопределеннее коммуникативная ситуация, и вот в этом случае в том числе, чем таинственней автор, тот, кто пишет некий текст, тем возрастает, мне кажется, желание узнать, кто же это. Знать как можно больше о нем. Ну а в данном случае, если вот мы говорим о известном писателе, я думаю, что, естественно, если бы ситуация не прояснилась, то, в общем-то, дискуссия бы продолжалась. Я думаю, что это безусловно важно.
Мнение литературного критика и историка культуры Ирины Каспе. Кирилл Кобрин. Русский политический интернет.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 октября, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Рост детского алкоголизма в Словакии. Конкурс научных проектов «Интернет-математика-2007».
Эти темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий, рубрики «В этот день в эфире свободы» и истории Запада и Востока. Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Брат президента России Владимира Путина Игорь Путин, руководитель Самарского резервуарного завода, сменил партию власти «Единую Россию» на Российскую партию жизни. Это событие мгновенно привлекло внимание средств массовой информации, главным образом из-за родства Игоря Путина с президентом. Некоторые эксперты говорят, что с этих событий может начаться переход брата президента в большую политику. Подробности и комментарии экспертов вы услышите буквально через 3 минуты. И вопрос, к которому мы в продолжении темы обращаемся сегодня к нашим слушателям, звучит так. Что вы знаете про родственников президента Путина? И у нас есть сообщение. Родственники должны стыдиться этой личности. Вот так вот сурово отвечает наш слушатель Борис Павлович. Политическая деятельность требует специфических способностей, определенного склада характера. Родственные отношения с кем-либо не должны быть предметом торга, пишет наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» время гостей. Скандалы в Петербурге, Эрмитаж, Петропавловская крепость, теперь Государственный университет. Кто и зачем дискредитирует петербургских деятелей науки и культуры? Об этом и многом другом в беседе с вице-президентом Российского союза ректоров и ректором Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наша коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия призвала российские власти обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление грузинского МИД появилось после того, как стало известно, что в аэропорту Домодедово при депортации из России скончался гражданин Грузии. Во вторник министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили заявление, в котором подвергли резкой критике политику России по отношению к Грузии. В Москве открывается второй ежегодный форум Совета Европы за будущее демократии. Главная тема двухдневной встречи – роль политических партий в строительстве демократических институтов. Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. По данным Интерфакса, из нескольких сот иностранных НПО перерегистрироваться удалось только 91. В Махачкале убит милиционер. По данным Интерфакса, минувшей ночью неизвестные обстреляли милицейский пост, смертельно ранив одного из дежуривших там сотрудников правоохранительных органов Дагестана. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит в Токио. Первый пункт ее поездки в попытке заручиться международной поддержкой санкций против Северной Кореи. После Японии Райс посетит Южную Корею, Китай и Россию. Переговоры Евросоюза с Ираном относительно его ядерной программы зашли в тупик. Министры иностранных дел стран ЕС заявили, что этот вопрос будет вновь передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт проводит сегодня переговоры в Москве. Главные темы обсуждения – ядерные программы Ирана и Северной Кореи, а также ближневосточное урегулирование. Венесуэла отказывается снять свою заявку на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН от Латинской Америки. На это место претендует также Гватемала, однако за 22 тура голосования в Генеральной Ассамблее ООН ни одна из двух стран не набрала необходимого для победы количества голосов.
Синоптики сообщают, что на севере и в центре европейской территории России скажется влияние атлантического циклона. В ближайшие сутки в центре России температура воздуха повысится до своей климатической нормы. Не обойдется и без осадков, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. В столице сегодня днем временами дождь, максимальная температура 5-7 тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, температура в течение суток 4-6 тепла.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Живущий в Самаре Игорь Путин, двоюродный брат президента Владимира Путина, перешел из партии «Единая Россия» в партию «Жизни». Это сразу привлекло внимание самарцев к персоне Игоря Путина, до этого находившегося вне публичной политики. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Руководитель Самарского резервуарного завода Игорь Путин в понедельник заявил о вступлении в Российскую партию жизни. Наверняка этот поступок не имел бы широкого резонанса, если бы не родство Игоря Путина с президентом России. Игорь Путин – двоюродный брат Владимира Путина. Их отцы – родные братья. В Самару Игорь Путин приехал несколько лет назад, получив приглашение возглавить резервуарный завод, который входит в холдинг «Волга-Бурмаш», принадлежащий члену Совета Федерации от Самарской области Андрею Ищуку. Выборы мэра Самары, по словам Игоря Путина, заставили его отказаться от членства в партии власти в знак протеста против неконструктивной позиции, которую заняли представители «Единой России» относительно выборов мэра Самары. «Я не могу быть членом партии, в которой состоят губернатор Самарской области Константин Титов и поддерживаемый им кандидат на пост мэра Самары Георгий Лиманский», — заявил Игорь Путин. Политическая привлекательность Игоря Путина в первую очередь в его родстве с президентом, считает политолог Валерий Павлюкевич.
«Потому что имеет и кругозор, и довольно-таки стойкое мировоззрение, и мне кажется, у него есть и борцовские качества, необходимые для политики. Потому что, во-первых, нужно такого политика, который мог противостоять вот этой волне «Единой России» и прочих правительственных, как говорится, партий».
Игорь Путин, как руководитель Самарского резервуарного завода, хорошо известен жителям Куйбышевского района Самары. Но о том, что в Самаре работает двоюродный брат президента, большинство самарцев не знают. До недавнего времени Игорь Путин не появлялся в обществе самарских VIP-персон. Люди, работающие под начальством Путина, говорят, что ценят не только его родство с президентом, а скромность и правдолюбие, рассказывает Ольга Никитина.
Да человек хороший, говорит хорошо.
Продолжает Алексей Семенов.
В принципе, да, мне нравится этот человек. Ну, во-первых, он целенаправленный, добился многого в жизни, несмотря на его годы. Я думаю, если бы побольше таких людей в Думе, мы бы потянули бы страну.
Во вторник в Самаре лидер партии «Родина» Александр Бабаков сообщил о слиянии партии «Родина» с партией пенсионеров и партией «Жизни».
Мы будем работать над тем, чтобы взять все лучшее, что есть у всех структур, и избежать вот тех негативных моментов, связанных с приходом в нашу партию людей, которые хотели бы использовать ее в своих корыстных интересах.
На пресс-конференции присутствовал и Игорь Путин. По мнению самарских политологов, это можно расценивать как приход брата президента в публичную политику. Игорь Путин не исключает, что может пойти на выборы в Самарскую областную думу, назначенные на март следующего года. Вступление Игоря Путина в члены партии «Жизни», назначенное на 20 октября, предполагается превратить в масштабную пиар-акцию. Для этого в Самару приедет лидер партии «Жизни», спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы знаете про родственников президента Путина? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
Нет, я своих-то стараюсь забыть, не то что там Владимир Владимирович. Ну, вообще, политику считаю, это совсем другая вещь. Нужна она, есть, и слава богу. Ну, родственники, смысл какой?
Две дочки у него. По возрасту предполагаю, что должны учиться. Все ж под секретом, он все скрывает от нас.
Ничего не знаю абсолютно. Да я не думаю, что скрывает, наверное, просто я не знаю, это все.
Не знаю, знать не хочу. Я знаю, что жена у него есть, двое девочек есть, что жена возглавляет какой-то фонд, по-моему, образовательную. Ну, а зачем мне его родственники? Важно, какой он и что он делает.
Жена, как первая леди, участвует во всяких мероприятиях, связанных с культурой, со здравоохранением. Две дочки есть, вот все.
Нет, может быть, я не интересовалась, скорее всего. Да и времени нету этим заниматься.
К сожалению, я лично ни с кем не знаком. Женитьба для меня – это уже не родственные чувства, это что-то другое. Вот родители, дети – это да, это родственники, а жена – это скорее друг-товарищ.
Я знаю, что его отец сражался у нас на Невском пятачке, поэтому к этому месту сейчас такое пристальное внимание. Я знаю, что у него есть две собаки – жена и две дочери. Насколько я читала, они увлекаются музыкой. Жена активно занимается благотворительностью и детьми. Собаки маленькие, симпатичные.
Игорь Путин, кузен, двоюродный брат. Собирается вступать в партию жизни. Чем занимается, не знаю.
Мне бы со своей семьей разобраться. У меня жена вот его так иногда вижу. Она мне очень, кстати говоря, нравится. Очень приятная дама.
Жену только единственную. Но это не родственник, наверное. А чем она занимается? Скорее всего, какой-то благотворительный фонд, может быть, не знаю.
Мама, по-моему, у него еще есть папа умер. Больше никого не знаю. Я знаю учительницу его. Была передача о нем. Учительница его выступала, классная руководительница. А чем его мама занималась, не знаю.
Не знаю вообще. Я просто, наверное, за ним не слежу, не наблюдаю. Знаю только Путина.
Я по радио услышала, что у него есть двоюродный брат, по-моему, какой-то Игорь, или как так его зовут, по-моему, в партию жизни собирается вступить. И у него есть две дочери, по-моему, все.
Видел только жену, ездил вместе с ним за границу, ну а больше никого. Потому что наша страна вообще не интересуется ни политическими деятелями, ни историей, ни культурой. Поэтому неудивительно, что сейчас многие молодежь, в том числе и я, просто не знаем членов семьи, политических деятелей нашей страны. Знаем только Путина и каких-то приближенных при нем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы знаете о родственниках президента Путина. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве к 2011 году число абонентов беспроводного Wi-Fi доступа превысит 2 миллиона. Яндекс проводит конкурс научных проектов «Интернет-математика-2007». Компания Ericsson отметила 50-летие мобильной связи. Об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Агентство «Рейтер» открывает свое бюро новостей в онлайновой игре Second Life. «Рейтер» намерена начать публикацию новостей внешнего мира для жителей Second Life, а также новостей Second Life для читателей из реального мира. О взаимном проникновении виртуального и реального миров рассказывает Владимир Губайловский.
Игра Second Life представляет собой виртуальный мир, в котором пользователи создают персонажей, общаются и покупают собственность. Сегодня у игры почти миллион пользователей. Здесь работает представительство Toyota, Sony продает музыку, а Adidas одевает персонажей. Генеральный директор Рейтер Том Глоссер сказал, что агентство разработало специальное устройство, которое может носить с собой персонаж, чтобы постоянно быть в курсе реальных и виртуальных новостей.
Новости коротко. Как заявил управляющий директор компании Golden Telecom Жан-Пьер Вандром, в Москве к 2011 году число абонентов беспроводного Wi-Fi доступа в интернет превысит 2 миллиона. Средний месячный счет абонента будет меньше $50. Уже к концу 2006 года количество точек Wi-Fi доступа компании Golden Telecom в Москве достигнет 6 тысяч. Компания планирует запустить свою сеть беспроводного доступа в коммерческую эксплуатацию 15 января 2007 года, сообщает CNews. Компания Яндекс намерена профинансировать 30 проектов в области информационного поиска. Общая сумма грантов для конкурса научных проектов «Интернет-математика-2007» составит 5 миллионов рублей. Как сообщается в условиях проведения конкурса, его целью является стимулирование интереса исследователей к проблематике информационного поиска. Заявки на участие в конкурсе от частных лиц и научных коллективов принимаются до 1 декабря. 17 октября 2006 года в Стокгольме компания Ericsson отметила 50-летие мобильной телефонии. 50 лет назад была построена первая в мире автоматическая система мобильной связи, получившая название Mobile Telephone A. Услугами этой системы мобильной связи пользовались несколько сотен абонентов из Стокгольма и Гетеборга. Сегодня услугами мобильной связи, построенной на различных принципах, пользуются 2,5 миллиарда человек.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. О наиболее заметных публикациях Антон Жилнов.
Доброе утро еще раз. Вчера в столичном аэропорту Домодедово от острого приступа астмы умер гражданин Грузии Тенгиз Таганидзе. Он не дожил 5 часов до вылета самолета, на котором должен был быть депортирован в Грузию за нарушение миграционного законодательства. О первой жертве российско-грузинского конфликта сегодня пишет обозреватель «Коммерсанта» Михаил Зыгарь. Когда люди выясняют отношения на кулаках, драка нередко идет по правилу до первой крови. Тот, у кого первого полилась кровь, считается проигравшим. В информационной войне другие правила, но где-то схожие. Страны могут обмениваться ударами, нотами, санкциями. Вопрос о том, кто прав, а кто виноват, остается спорным тоже до первой крови. Но как только в ходе борьбы умирает человек, сомнения исчезают. Та сторона, которая пролила кровь, случайно или намеренно, сразу проигрывает. Этот закон работает вне зависимости от того, кто погиб, произошло ли это случайно, убил ли его преступник из-за угла или переломола, набравшая ход государственная машина. К примеру, идеологическое противостояние европейских мусульман и тех, кого мусульмане обвиняют в исламофобии, закончилось со смертью голландского режиссера Тео ван Гога. Его убийца, сам того не ведая, развеял сомнения миллионов европейцев по поводу того, кто прав, а кто не прав в этом споре культур. Возник стереотип, который уже будет сложно перебороть. Тенгиз Таганидзе может стать новым Тео ван Гогом, жертвой, символом противостояния мощной державы и ее маленького соседа. Для Европы это уж точно. Смерть в аэропорту Домодедово скоро может оказаться и фактором большой политики. В конце этой недели Владимир Путин едет в Финляндию на саммит Россия-ЕС. Для него это вторая поездка в Европу за 2 недели. Когда в прошлый раз он летел в Германию, Европа вспоминала только что убитую Анну Политковскую. Сейчас у всех на устах будет имя Тенгиза Таганидзе. Европейские коллеги российского президента и так собирались поднять на переговорах грузинскую тему и попенять Москве на слишком жесткое отношение к Грузии. Впрочем, до сегодняшнего дня у Путина еще был шанс отбиться. Он рассказал бы, как успешно в Москве были раскрыты преступные группировки, связанные с режимом Саакашвили, что Тбилиси провоцирует Москву на обострение. Если бы его спросили про депортации, Путин мог бы ответить: «А что, в европейских странах не депортируют нелегалов?» Но кровь все меняет. «При депортации из европейских стран нелегалы не умирают», ответят Владимиру Путину его собеседники. Реальная озабоченность европейских лидеров связана, конечно, больше с энергетикой и с тем, как поведет себя Россия в этой сфере, а не с ситуацией в Грузии. Но теперь европейцы выучат имя Тенгиза Таганидзе и не раз постараются напомнить его Владимиру Путину на встрече, которая будет скоро в Финляндии. Это газета «Коммерсант», журналист Михаил Зыгарь.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних газет нас познакомил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 8:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Тбилиси призвал Москву обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление с резкой критикой политики России по отношению к Грузии приняли во вторник главы МИД стран ЕС. Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Президент США Джордж Буш подписал закон об обращении с подозреваемыми в терроризме, предусматривающий достаточно жесткие методы ведения следствия. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку финским энергетическим концерном «Фортум» 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации «Ленэнерго». С учетом ранее приобретенных им акций «Ленэнерго», концерн «Фортум», контролируемый правительством Финляндии, может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая объединит электростанции Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Таким образом, «Фортум» может стать первым зарубежным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании. Российская государственная компания «Роснефть» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали протокол о создании совместного предприятия «Восток Энерджи». 51% акций будет принадлежать российской компании, 49% – китайской. Совместное предприятие займется геологоразведкой на территории России и нефтедобычей. Французский банк BNP Paribas объявил о намерении открыть в России свой розничный бизнес. В июле 2004 года он намеревался купить за $300 миллионов 50% акций российской компании «Русский стандарт», владельца одноименного банка. Однако сделка не состоялась. В России с 2002 года работает дочерняя компания BNP Paribas, а в 2006 году французский банк приобрел украинский «Укрсиббанк». По планам, к концу нынешнего года BNP Paribas намерен втрое расширить сеть своих отделений в странах Восточной Европы. Японская электротехническая компания Тосиба объявила о завершении сделки на сумму более $4 миллиардов, в результате которой она стала владельцем 77% акций американской компании Westinghouse Electric, основанной еще в 1886 году. Прежний владелец, компания British Nuclear Fuel, принадлежащая правительству Великобритании, объявила о полной продаже подразделения в феврале 2006 года. Еще 20% акций Westinghouse Electric приобрела за $1 миллиард американская промышленная компания Shaw Group и 3% акций японская Исикаваема Харима Heavy Industries, промышленная компания, основанная в 1853 году.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля на сегодня 26 рублей 94 копейки за доллар США и 33 рубля 76 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит $1.25.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
18 октября 2005 года. Программа «Время и мир». Общественные деятели Татарстана обсуждают вопрос, какая графика пристала татарскому языку. Существующая ныне кириллица или латиница? Лидер Исламского комитета России Гейдар Джамаль предлагает вернуться к арабскому письму.
В свое время, еще в бытность студентом, я много времени просиживал в библиотеке, читая разные журналы. Был такой «Шарк» журнал, издававшийся, то есть «Восток», в 28-м году или в 27-м, где по поводу перехода с арабского алфавита на латиницу было сказано. Это прекрасное доказательство того, что Советский Союз является интернациональным отечеством народов, и что мы не проводим русификации, чего так опасались, может быть, местные националисты, потому что мы же не на кириллицу переводим. Через 10 лет после того, как это было написано и перешли на латиницу, была введена кириллица. Это вот две иллюстрации, две этих идеологических публикаций, они являются хорошим подспорьем, хорошей иллюстрацией того, что происходит в нашей стране не только сегодня, но откуда вот корни всего берутся. Арабский алфавит в мусульманских языках народов бывшего СССР или Царской империи, арабский алфавит сохранялся до 1928 года. То есть совсем недавно еще люди были настолько образованными, что, зная русский, французский, немецкий, они еще писали арабскими буквами на родных языках, ну, владели и арабским заодно. Сегодня наш общий культурный уровень понизился настолько, что проблема латиницы приобретает политический характер. Конечно, восстанавливать надо реальную орфографию, реальный старый арабский алфавит, потому что только это в полной мере возвращает наследие, которое все, можно сказать, было создано до года отмены этого алфавита. Все, что было значимого, написано по-узбекски, по-азербайджански, по-татарски и так далее, написано до 1928 года. После 1928 года написана просто партийная билиберда. Поэтому надо восстанавливать этот алфавит, который действовал на территории той же Волги тысячу лет, породил плеяды философов, интеллектуалов, позволил функционировать там, огромной, богатой цивилизации Золотой Орды, которая имела коммуникации с Генуей и так далее. И все это с использованием арабского алфавита. А споры о латинице и кириллице – это споры маргиналов, мохнатых, пыльных маргиналов, которые залежались в каких-то паутинных углах.
Проблема алфавита в Татарстане. Радио «Свобода». 18 октября 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час утреннего эфира очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Словакии. По официальным данным, сегодня в Словакии среди детей ровно в два раза больше алкоголиков, чем 10 лет назад. Рост детского алкоголизма стал здесь острой и пока нерешаемой проблемой, как и в некоторых других европейских странах, вроде бы считающихся образцами социального благополучия, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Сбор винограда, по-словацки винобранье, большой праздник. В городах и селах словаки чествуют святого Урбана, считающегося покровителем виноделов. На центральных площадях устраиваются так называемые торги молодым вином. В процессе определения самого качественного напитка участвуют почти все жители. Праздник и народные гулянья обычно длятся 3 дня. В веселой атмосфере никто не замечает того, что на самом деле является головной болью словацкого общества – пьяные дети и подростки. По статистическим данным, сегодня в Словакии алкоголь употребляют в 2 раза больше детей, чем 10 лет назад. В детскую больницу Братиславы за последние 5 лет были госпитализированы около 200 подростков в состоянии тяжелейшей алкогольной интоксикации. Большинство – девочки. Средний возраст – 14-15 лет, причем младшему не было и 10 лет. По мнению специалистов, алкоголь – это легальный наркотик, который словацким обществом воспринимается крайне терпимо. Чтобы стать алкоголиком, ребенку достаточно употреблять спиртное в течение всего лишь нескольких недель, говорит профессор исследовательского института психологии и патопсихологии Штефан Матула. По поводу различных праздников. Например, в Словакии на Рождество, когда наливают отцу, автоматически наливают и ребенку. Это от недостаточного просвещения, недостаточных знаний и неадекватной оценки риска. Алкоголь на протяжении столетий – социально терпимый наркотик. Никому и в голову не приходит, что сегодня, предложив спиртное ребенку, человек нарушает закон. По словацким законам, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, спиртные напитки продавать запрещено. Однако правило повсеместно нарушается из-за отсутствия надлежащего контроля. По мнению врачей, в Словакии мало внимания уделяется и профилактике алкоголизма. Часть потребительского налога должна быть направлена именно на профилактические программы, считает профессор Штефан Матула. Необходимо, чтобы люди были информированы, потому что алкоголизм – это открытая дверь к совершению преступлений и употреблению других, более сильных наркотиков. По словам психолога, под воздействием алкоголя в Европе совершается 60% убийств, 50% случаев домашнего насилия и 16% случаев сексуального насилия над детьми. Чтобы меры по борьбе с алкоголизмом среди школьников приносили большую отдачу, в Словакии решили использовать опыт Германии. А это значит обязать каждую школу подготовить свою собственную программу с учетом местной специфики. По мнению специалистов, методы борьбы с детским алкоголизмом и наркоманией в районах, где живут, например, только консервативные католики, должны быть одни, а в районах с высоким уровнем цыганского населения – другие. Особенно острая проблема детского алкоголизма стоит среди словацких цыган, и связана она напрямую с высочайшим уровнем безработицы. Сейчас в стране подрастает уже второе поколение, не знающее, что такое работа. Многие социальные программы, направленные на улучшение жизни словацких цыган, финансируемые из европейских фондов, заканчивались провалом. Часто цыгане живут в настоящих хижинах без тепла, воды и канализации. Говорить о здоровом образе жизни не приходится, поэтому алкоголь и наркотики – обыкновенное явление в цыганских семьях. Более того, снижается и возрастная планка их употребления. Говорит профессор Штефан Матула. Статистика свидетельствует, что возраст, когда у детей появляется первый опыт общения со спиртным, снижается. Были случаи отравления алкоголем 5-летних детей. Недавно американские ученые пытались ответить на вопрос, употребление какого количества алкоголя не вредно для здоровья. Оказалось, что 1-2 фужера вина или 1-2 стопки крепкого алкоголя не то что не вредят, а наоборот, действуют благоприятно на человеческий организм. Однако на детей и подростков это, конечно, не распространяется. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Вы слушали репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите...
Российско-грузинский конфликт, политические дебаты Немцова и Рогозина. Борьба за оставшиеся активы ЮКОСа. Что страшнее, интернет или алкоголизм?
А я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Брат президента России Владимира Путина Игорь Путин перешел из партии «Единая Россия» в партию «Жизни». Это событие мгновенно привлекло внимание средств массовой информации и экспертов. Главным образом из-за родства Игоря Путина с президентом. Многие говорят о том, что это выход брата президента в большую политику. Подробности и комментарии экспертов вы услышите в течение следующего часа нашей утренней программы. И вопрос, к которому мы обращаемся к нашим слушателям, звучит так. Что вы знаете про родственников президента Путина? У нас есть два сообщения. Политики – это слабые люди, родственники часто тащатся друг за другом, подтверждая слабость друг друга, поэтому, я думаю, и родственники Путина на помойке не пропадут, пишет наш слушатель по имени Дима. Если личная жизнь политика становится достоянием общества, значит, там плохо пахнет. Я рад, что ничего не знаю о семейных делах президента, пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Нам необходимо создать новую международную систему ядерной безопасности.
Анатолий Климкин был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
Я уже ничего не ожидаю от любой коалиции права и справедливости, как и большинство поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как вели себя сотрудники милиции? Не бросали на землю, топтали портреты Анны Политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.